Братья и сестры, буквально на несколько минут я займу ваше внимание. Откройте, пожалуйста, 17 главу Евангелия от Луки. Ну, не можем мы вот изменить нашей традиции. Обычно мы говорим о притчах Иисуса Христа в наше вечернее богослужение. Давайте и сегодня посмотрим на небольшую притчу, которую Христос говорит здесь, в этой главе. А предыстория ее такова. Ученики задают Христу вопрос – как же нам умножить веру? Почему им понадобилось умножить веру? Дело в том, что Христос, по их мнению, предоставил для них слишком невыполнимые условия. У вас не было никогда такого ощущения, что христианская жизнь слишком сложна? Кто же такое может вынести? Вот здесь, например, у учеников возник такой вопрос, потому что они поняли, ох, сколько же это нужно прощать? Скольких людей нужно вмещать в своем сердце? И они поняли, что просто так, без Божьей помощи, без огромнейшей, как они считали, веры, этого не получится. Поэтому в 5 стихе вот этой 17 главы они говорят, умножь в нас веру. Где нам взять эту большую веру? Христос в 6 стихе говорит, да если бы у вас была вера, как что? Как горчичное зерно, то есть очень-очень маленькое. Да если бы вот хотя бы столечко у вас было, как это зернышко, вот тогда бы вы могли вершить большие дела. 6 стих звучит так. Если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. И дальше идет вот эта притча. Она идет в контексте с тем, что только что было сказано. И вот эта притча как раз в фокусе нашего внимания. 7 стих говорит, «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению его с поля скажет ему, пойди скорее, сойдись за стол?» Неужели ученики Иисуса Христа имели рабов? Неужели они были рабовладельцами? Вот это да! Я думаю, что вы согласитесь, что, скорее всего, это не так. Нет. Речь не о том, что у них были рабы. Речь идет о том, что они жили в то время и в той культуре, когда рабство было нормальным явлением. Конечно, сегодня мы пришли к тому, что рабство – это гнусное явление, это греховное явление. Но пришли мы к этому только благодаря тому, что следовали наставлениям Господа Иисуса Христа, который говорит о том, что каждый человек сотворен равным перед Богом. И человечество искоренило рабство, по крайней мере, в большинстве цивилизованных стран. Но то, что Христос употребляет рабство как пример, вовсе не означает, что Он одобряет рабство. Например, я слышал об одном профессоре богословия, который своим студентам принес письмо человека, который оставлял свою любимую ради того, что он пойдет бороться за коммунистические идеалы. И в этом письме он говорит, ты знаешь, для меня вот эти идеалы, светлое будущее, намного выше и больше, чем даже любовь к тебе. И кто-то скажет, безумец, глупец, как он может так поступить? Но профессор употребил это письмо для того, чтобы показать и сказать, так неужели для Христа мы не должны жертвовать всем? Если вот этот человек пожертвовал ради своей любимой, вот, даже, простите, пожертвовал своей любимой ради неких призрачных идеалов, то уж тем более мы за Христа должны жертвовать. Ну, ни у кого не возникло мысли, что этот профессор был поборником коммунизма. Он просто использовал это как пример, правда? То же самое и здесь Христос. Он использует вот этот пример с рабством именно как пример. Задумались ученики. А и вправду, если бы у меня был раб, и вот он исполнил всю мою работу на поле, представьте себе, вы когда-нибудь в своих мыслях думали, а если бы у меня был раб, а если бы было десяток таких вот слуг, а? Вот как бы я с ними обращался, поступал? Нет, никогда не думали об этом. А вот Христос здесь просит, чтобы мы включили наше воображение. Я уверен, что у учеников Иисуса Христа не было рабов. Я надеюсь, что у вас тоже нет. У вас есть рабы, нет? Ни у кого нет? Никто не может мне рассказать, как же оно на самом деле. Но представить мы можем. И они тоже представить могли. И вот они представляют и думают, и вправду, если он пойдет и исполнит всю свою работу, и потом придет с поля, что же я ему здесь скажу? Неужели мы сказали бы ему, как здесь сказано, пойди скорее, садись за стол? Так это же раб. Почему это я должен ему такое говорить? Ответ подразумевающийся, да нет же. Его социальное положение и то, для чего он существует, это работать. Да? И поэтому тогда, когда он придет с поля, он обязан сперва накормить господина. Вот что подразумевается в этих стихах. Восьмой стих говорит, напротив, видите, напротив Христос говорит, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. Несмотря на то, что этот слуга, этот раб усталый, он работал намного больше, чем господин. Господин вообще, может быть, был дома, да, целый день, и он ждал этого раба. А этот раб выполнил свою работу на поле, а потом еще и пришел домой, и вместо того, чтобы ему послужили и сказали, ты так много работал, ты столько устал, вот покушай, пожалуйста. Нет, ты раб, ты должен послужить господину. И смотрите, никто из слушателей Христа не сказал, это несправедливо, так поступать нельзя, вы поступаете с людьми, как с каким-нибудь скотом, как с животным, это неравенство. Нет, напротив, ученики Христа, ученики даже Христа, просвещенные благодатью, ходящие с учителем, говорят, да-да, так и есть, так и есть. Они следуют примеру своей культуры, потому что этот пример соответствует тому, как было тогда. И вот они представили себе, если бы у нас был раб, конечно, это естественно, мы бы все так поступили. И поэтому 9 стих говорит, станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Христос еще дальше идет этот пример. По-английски мы бы сказали, Christ is rubbing it all in. То есть он логически продолжает его. Он говорит, вот этого раба, который исполнил одно, исполнил другое, то есть исполнил одно, целый день работал, исполнил другое, еще и пришел, накормил своего господина. Станет ли господин благодарить его? Спасибо тебе, раб дорогой. Скорее всего, нет. Это было очень редкое явление. Христос говорит, не думаю, что это будет происходить. Почему? Потому что это просто его обязанность. Он обязан так поступать. Это положение его социальное его обязывает. Так же, как и мы с вами сегодня на работе находимся. И вряд ли нас кто-то, ну, каждый день, скажем так, благодарит за исполненную нами работу. Почему? Да подразумевается, что мы за это получаем деньги. Какая еще благодарность, так сказать, нужда? Хотя она, конечно, нам приятна. Нам всегда приятна благодарность. Но Господь здесь, в этой притче, хочет, чтобы мы поняли, что если мы получаем за что-то благодарность, и уж тем более за наше христианское служение, это вовсе не обязательно. Это нечто дополнительное. Это то, на что нам вовсе не нужно рассчитывать. Здесь, в следующем стихе, он в 10 стихе, так сказать, поворачивает полностью эту притчу наоборот. Вначале это же мы представляли себя в виде этого господина, правда? А у нас с вами рабы. А теперь он заставляет нас вспомнить, так стоп, это ж мы рабы, правда? И у нас есть господин. И оказывается, он имеет, в отличие от земных господ, полные права на нас. И вот как оно все выглядит, 10 стих. «Так и вы». Вот он, переход здесь, да? «Вот так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Вот и вся притча. И что она означает? Первое, Господь имеет право командовать, Господь имеет право повелевать. Он хозяин, Он господин, Он владыка, Он царь. Мы обязаны беспрекословно Его слушать. И все владыки, когда падут на этой земле, и все оковы падут, и все господа распрощаются со своими рабами, останется один царь царей и Господь господствующих. И поэтому у нас нет возможности сказать, Господи, а что ты делаешь? А почему ты так повелеваешь? И вот здесь, когда ученики как-то вот возмущаются в своей душе, а как же мы исполним это такое сложное повеление? Господь Иисус ими отвечает, а кто вы такие, собственно говоря? Вы понимаете, что у вас большая привилегия в том, что я уже назвал вас друзьями, ввел вас в круг своих приближенных людей, научил вас стольким вещам, в то время как ваше основное призвание и настоящее положение – это попросту рабы. Рабы. И мы об этом никогда не должны забывать. И поэтому Он имеет право повелевать. А каково же наше отношение тогда? Вы знаете, мы, конечно же, особенно тогда, когда что-то сделаем такое экстраординарное. Вот что экстраординарное мы сделаем? Поехали в Мексику на поездку. Это же экстраординарное. Это же наше время, сколько мы потратим, а сколько бензина, а сколько денег и так далее. Слушайте, а вышли на улицу попроповедовать, друзья, да Бог, наверное, нам за то, что вот мы сделали, он нам обязан просто вот, ну, я не знаю, какой-то особый подарок сделать. Или там на небесах какую-то пристройку к нашему небесному дому сделать. Понимаете, как развивается наше мышление? «Ты мне, я тебе», думаем мы. И здесь Господь нас возвращает в реальность, и Он говорит, «Тогда, когда вы сделаете все то, что повелено нам». А нам много чего повелено, правда? У нас есть много заповедей, и многие из них, откровенно говоря, трудно исполнить, даже невозможно без Божьей помощи. Но даже тогда, когда мы исполним их, мы не должны рассчитывать на благодарность. В нашем сердце должно быть вот это вот состояние раба, когда мы попросту понимаем, мы просто рабы, которые ничего не стоят. За нас умер Христос, Он заплатил за нас эту величайшую цену, и без Него мы вообще ничего не стоим. И поэтому все, что мы можем сказать, это мы, рабы ничего не стоящие, мы попросту сделали то, что должны были сделать. Пусть Господь в нас время от времени возвращает в эту реальность. Вы знаете, это такая правда, такая вот истина, она нам неудобна, она как-то вот неприятна нам. Ну, неудобно, не хочется быть рабами, да? Люди говорят, рабы не мы, мы не рабы, мы не хотим быть ничьими рабами. Помните, иудеи говорили, да мы никогда не были и не хотим быть рабами человеков. Но быть рабом Божьим, дорогие мои, это великая участь и великая привилегия. Апостол Павел считал для себя это настолько важным, что каждое свое послание так и начинал. Павел – раб Иисуса Христа, дулос – греческое слово. И это слово означало не просто раб, который там взят в плен, который приручен и так далее, а это именно тот раб, который добровольно служит. Помните, в Ветхом Завете были те рабы, которые пробивали себе ухо для того, чтобы показать, я люблю своего господина, я не хочу от него уходить. Друзья, у нас не тот господин, который дает нам что-то сложное сделать. Друзья, все эти заповеди на самом деле, о которых мы сегодня с вами говорим, что они сложные там и так далее, они для плотского человека сложные. Когда у нас мысли вместе с Господом, нам легко их исполнять, потому что мы любим Его. Да, так ведь и написано, что кто любит Бога, тот исполнит заповеди Его, ибо заповеди Его легки. И вот тогда, когда мы их исполним, нам будет радостно и сладостно на душе. И мы даже в благодарности не будем нуждаться. У вас когда-то такое было, кто-нибудь подходит к вам и говорит, слушай, как ты хорошо там сделал, там, я не знаю, спел, может быть, по проповедь сказал или помог мне в чем-то, а вы говорите, да ну что ты, не стоит благодарности. И такой человек, если он говорит это искренне, если он верующий человек, он как раз это понимает. Он понимает, что благодарность вся должна идти кому? Господу, правда? Ведь Он дал, вот как мы сегодня говорили о талантах, Он нас наделил, Библия говорит, ну что ты имеешь, чего бы ты не получил? Все, что есть твое, оно и так от Господа. И поэтому все, что ты делаешь, это попросту используешь это по назначению. Вот она, эта философия. Мы возвращаемся в этот стих. Мы, рабы, ничего не стоящие. Мы исполнили всего лишь то, что хотели. Друзья, вот то, что мы здесь читаем, это последняя моя мысль, это ключ к удовлетворению, ключ к довольству. Сколько много у нас людей вокруг, которые ходят, они недовольны. Почему они недовольны? Потому что на них не так посмотрели, их не отметили где-то, им доброго слова не сказали. Друг дорогой, да ты не ожидай этого доброго слова. Ты сам излучай доброту, и тогда все будет нормально. А когда к тебе это доброе слово скажут, то ты к нему относись как к какой-то диковинке, как к чему-то странному, вот как вот здесь вот. Да какое доброе слово? Да я же всего лишь раб, я ничего не стою. Я должен это делать, потому что мое положение перед Господом таково. Вот если у нас будет так мышление работать, друзья мои, мы тогда будем иметь настоящее счастье во Христе. Аминь.